Спасибо Екатерине Безгачиной и информация от синоптиков в интерпретации Надежды Перцевой.
Но я даже не буду их никак интерпретировать. Короче говоря, синоптики сегодня говорят о том, что в последние дни мая сохранится жаркая погода. На северо-западе пару дней температура будет достигать 30-градусной отметки, но пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы с порывистым ветром. В средней полосе из предвестниками ближайших июньских перемен станут локальные ливни и грозы. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, гроза, температура днем от 24 до 26. В Москве возможны кратковременные дожди, хотя утро достаточно солнечное. По области локальные грозы. Температура в течение дня от 34 по области до 35 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот некоторые темы ближайшего отрезка утреннего эфира.
Тысячи дней со дня трагедии в Беслане. Развитие ситуации на Украине. Выдвижение Владимира Буковского кандидатом в президенты России дало возможность сегодня поговорить в рубрике «Политика онлайн» о дефиците национального лидерства в России.
На мемориальном кладбище в Беслане, где похоронены жертвы захвата школы в сентябре 2004 года, проходит акция «Тысячи дней без детей». Всю ночь на могилах и вдоль аллей горели поминальные свечи. Накануне женщины, потерявшие детей и близких, в результате теракта устроили беспорядки в зале суда. Слово председателю общественной организации «Матери Беслана» Сусанне Дудиевой.
Председательствующий суда Беслов должен был зачитать свое решение по поводу ходатайства подсудимых о применении к ним амнистии. Должна пояснить, что подсудимые не давали показаний в суде, не были заслушаны свидетели со стороны обвинения, не были заслушаны свидетели со стороны защиты ввиду принятой 22 сентября 2006 года амнистии, принятой Государственной Думой. Действия подсудимых руководителей правобережья РУВД попадают под амнистию. Халатность, повлекшая за собой гибель стольких людей, она оценена как просто халатность, и эти люди не будут нести наказание. Сами подсудимые зачитали свои ходатайства, и при этом они сказали, что свои вины они не признают. Но, тем не менее, судья и Генеральная прокуратура удовлетворили их ходатайство к рассмотрению, и судья должен был зачитать принятое решение. Потерпевшие категорически отказались выслушивать решение суда, когда в зале нет подсудимых, потому что мы считаем, что амнистия применима к подсудимым только в том случае, когда признана их вина. Между тем, подсудимые своей вины не признают. В 10 утра заседание было сорвано, потому что мы потребовали, чтобы суд обеспечил явку всех троих подсудимых. Судья перенес заседание, началась, в общем, обострилась ситуация, она уже выходила из-под контроля, и судья перенес оглашение на 4 часа. В 4 часа опять-таки вот не обеспечили явку подсудимых, ну и уже атмосфера накалилась, эмоции взяли вверх, потерпевшие разбили стекла, в общем, разгромили зал судебных заседаний в ночь с 29 на 30. Мы все будем находиться на кладбище, потому что 30-го тысячный день со дня трагедии, и мы обращались ко всем жителям, ко всем, что ночь проведем на кладбище, зажгем поминальные свечи. Тех, кто не сможет быть рядом с нами, мы просили зажечь в знак солидарности свечи в окна своих домов, чтобы наши дети-ангелы видели всех и молились о благополучии всех людей. Мы считаем своим долгом довести дело бесланской трагедии, расследование бесланской трагедии до логического конца, и мы это сделаем. Мы ничего не боимся. На противоправные действия нас толкнула сама Генеральная прокуратура. Вся ответственность лежит на них, на Генеральной прокуратуре, на Совете Федерации, на Госдуме, на президенте Путине, которые принимают такие решения, которые способствуют сокрытию правды.
Это была председатель общественной организации «Матери Беслана» Сусанна Дудиева. Сегодня тысячи дней трагедии в Беслане.
И давайте продолжим тему Беслана, но теперь уже на страницах сегодняшних российских газет. Рядом с нами появился Мумин Шакиров, который сегодня будет нас знакомить с публикациями только что вышедших газет. Какие публикации на эту тему?
Здравствуйте. Ну вот,
доброе утро.
Естественно, газета «Коммерсант», которая очень часто пишет о бесланской трагедии, в данном случае она как раз пишет о том, как бесланские женщины вынесли приговор суду, так как с таким заголовком вышел материал. И вот эта вся история, весь этот скандал, который только что был рассказан Эллой Кисаевой, буквально автор, можно сказать, слово в слово повторил в своем материале. Это когда на итоговое заседание правобережного суда ни один из трех подсудимых не пришел, и судья решил в их отсутствии значит, огласить приговор, а точнее, значит, используясь постановлением Госдумы объявления амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в период проведения контртеррористической операции в Южном федеральном округе, вот, нужно было, значит, принять решение и амнистировать милиционеров. Но, естественно, женщины отреагировали очень резко. Вот и тут речь идет и о том, что они бросали стулья, выбили окна. Одна из женщин сорвала государственный флаг и заявила о том, что вот не нужны мы государству. И решение об амнистии осетинских милиционеров, как считают потерпевшие, наверняка развалит и дело начальника Малагабекского РОВД Ингушетии Мухажира Евлоева и его заместителя Ахмеда Катиева. Милиционеров также обвиняют в халатности, поскольку на веренной им территории находился лагерь банды, захватившей школу в Беслане. Адвокаты милиционеров собираются ходатайствовать об амнистии, а если суд не примет соответствующее решение, то они надеются на оправдательный вердикт присяжных, с участием которых будет рассматриваться дело. Понятно, что своих милиционеров они оправдают, хотя бы потому, что от уголовной ответственности освободили осетинских стражей порядка, пишет автор статьи. Надежда.
Да, это была газета «Коммерсант». И напомню, я благодарю Мумина Шакирова, который познакомил нас с этой публикацией.
Продолжаем утреннюю программу. Но вот так складывается жизнь, что, с одной стороны, сегодня 1000 дней трагедии в Беслане, а с другой стороны, десятки тысяч старшеклассников России готовятся в эти дни к экзаменам. И многие выбрали новую форму проверки знаний – единый государственный экзамен. В этом году итоговая аттестация учащихся в форме ЕГЭ проводится по 11 предметам в 83 регионах России. Давайте, уважаемые слушатели, сегодня коснемся этой темы чуть подробнее и пообсуждаем в интерактивной части нашей программы. Сегодня эту тему, наш вопрос сегодня сформулирован так. Боялись ли вы школьных экзаменов?
Да, я бы сказала, даже это не вопрос, а мы вам как бы пытаемся, мы просим вас вспомнить, да, о том, что было с вами в последние дни обучения в школе. Я напомню, телефоны пейджинговых компаний 96143 в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
На мемориальном кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта сентября 2004 года, проходит акция «Тысяча дней без детей». Организаторы марша несогласных в Воронеже считают, что вчерашняя акция была фактически сорвана властями. Об этом заявил лидер Объединенного гражданского фронта Гарий Каспаров. Суд в Минске оштрафовал активистов белорусского оппозиционного движения «Молодой фронт». Их обвинили в участии в незаконных акциях. Более подробно об этих и других событиях в середине часа.
Улица Ратко Младича или будущее отношение Сербии с военным трибуналом в Гааге. Как развиваются экономические отношения между странами СНГ на примере России и Южного Кавказа. И конец школьного года, время выбирать профессию. Таковы темы программы «Время и мир», которая выйдет в эфир в записи в эфир «Радио Свобода» в 10 часов утра. Время московское.
А сейчас время новостей спорта. И прежде, разумеется, о теннисе. В Париже продолжается второй в сезоне турнир серии «Большого шлема», открытый чемпионат Франции, Ролан-Гаррос. Вчера российские теннисисты выступили следующим образом. Михаил Южный вышел во второй круг без борьбы. Его соперник Ян Герних из Чехии не вышел на корт из-за травмы. И таким образом Южный продолжает участие в Ролан-Гаррос. А вот Дмитрию Турсунову и Игорю Андрееву пришлось сразиться в четырех партиях со своими соперниками. Ну, если Дмитрию Турсунову противостоял относительно несильный теннисист Алессио Ди Маура, итальянец, победа 6-3, 6-4, 3-6, 6-3, то Игорь Андреев взял верх над теннисистом из первой десятки, это американец Энди Родик, 3-6, 6-4, 6-3, 6-4. Ну и матчи продолжались до позднего вечера из-за дождя, который был вчера-позавчера. В предыдущие дни расписание скомкалось, и доигрывались предыдущие поединки. Некоторые встречи так и не были доиграны. Ну а среди других результатов отмечу с участием россиян победу Флорана Сера, француза, над Игорем Куницыным в трех сетах. И матч Флавио Чиполло, итальянца, и Теймураза Габашвили не был доигран при счете 7-5, 6-3 в пользу итальянского теннисиста. Поединок был прерван из-за наступления темноты, сегодня он будет доигран. Ну а что касается женского одиночного разряда, то здесь продолжают участие две представительницы России по итогам вчерашних поединков. Это Мария Кириленко. Она взяла верх над Марией Еленой Камерин из Италии 6-3, 6-0. И Елена Дементьева. Она выиграла у малоизвестной теннисистки из Германии Ангелики Кербер 6-3, 6-2. Две россиянки завершили выступление. Это Надежда Петрова. Она проиграла в трех сетах Квете Пешке из Чехии. И Ярослава Шведова, которая потерпела поражение от Ольги Савчук из Украины в двух партиях с одинаковым счетом 5-7. В Екатеринбурге завершился командный чемпионат мира по шахматам среди женщин. Это первое соревнование подобного рода. Победу одержала сборная Китая. Она набрала 17 очков. На втором месте россиянки 15 очков. На третьем украинки, у которых на очко меньше. В последнем девятом туре россиянки одержали победу над соперницами из сборной команды Ботсваны. Со счетом 4-0 это единственная африканская команда, которая принимала участие в этом турнире. Ну и вчера прошел 16-й этап веломногоневки Giro d'Italia. Он длился 189 километров. Финишировал первым итальянец Стефано Гардзелли. Он выиграл уже второй этап нынешней гонки. Вторым финишировал француз Лоран Манжель. А третьим испанец Рикардо Серано Гонсалес. В общем, в зачете ситуация не изменилась. В лидирующей тройке впереди Данило Ди Лука, итальянец. Он опережает своего соотечественника Эдди Мацолени и люксембуржца Энди Шлека. Обновленный выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час.
В понедельник инициативная группа выдвинула Владимира Буковского кандидатом в президенты России. Есть ли шансы у известного советского диссидента? Об этом пойдет речь в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн».
Бразды запоздалые. Андрей Колесников на сайте газеты.ру комментирует желание правозащитника Владимира Буковского баллотироваться в президенты России.
Демократические традиции не стали частью национальной российской истории, поэтому у достойнейшего человека Владимира Буковского нет ни единого шанса на успешное выступление в ходе президентских выборов. Больше того, его внезапное выдвижение добавляет абсурда к непроизводящей здорового впечатления предвыборной картинке. Два с ярко выраженным серым отливом преемника, взвод еще более бесцветных мистеров Иксов, готовых их в любую минуту подменить. Непременные Бим и Бом в виде Зюганова и Жириновского, которые делят главный портфель внесистемной оппозиции и оживляющий пейзаж Касьянов и Геращенко. И вот теперь еще Буковский. Вероятно, это не конец. Следует ждать и иных выдвижений, что станет фирменным знаком кампании 2008.
Появление на электоральной арене хулигана, которого, как известно, обменяли на Луиса Карвалана, указывает, полагает Андрей Колесников, на печальное свойство современной российской политики, а еще точнее, в принципе, социальной и моральной ситуации. В России дефицит национального лидерства.
И, соответственно, в стране нет национального лидера. Действующий глава государства не в счет. Он президент стабильности, то есть равнодушия, усталости, разочарования и застоя. А это не есть национальное лидерство. Так сложились обстоятельства, что им, этим самым лидером, не может стать бывший диссидент, потому что официальная российская история не включила в себя выдающихся достижений правозащитного движения, а слово «правозащитник» и вовсе стало ругательным. Лидерами могут стать играть бывшие государственные чиновники, у которых образовались стилистические разногласия с действующей властью. Не смогут стать ими и те, кто строил государство, институты рынка и демократии в 90-е. Строго говоря, лидером не может стать никто, включая наших официальных дофинов, которым предстоит управлять все теми же равнодушием, усталостью, безразличием и застоем. Владимир Буковский немного опоздал с возвращением в российскую политику. Герой 60-х, 70-х, он мог обрести в ней себя в 92-м году, когда сам снял свою кандидатуру на выборах мэра Москвы. Широкими трудящимися массами он забыт. Новое поколение в принципе не знает, кто он такой. Этому не учат в школах и институтах времен Владимира Путина.
Другое дело, что некоторые исторические ситуации 40-летней выдержки имеют свойство повторяться.
Сходство ситуации с 40-летней давности и сегодняшней состоит в том, что зреет открытое и латентное, не прорывающееся наружу недовольство существующей властью. Если открытое недовольство выливается на улицы в виде, например, марша несогласных, то 40 лет назад это были акции, схожие с акцией, например, 5 декабря 1965 года, когда состоялся митинг на Пушкинской площади, знаменитый в защиту Синявского Даниэля, в защиту Буковского, который сейчас выдвинут кандидатом в президенты. Что касается скрытой фронды, то она существовала как 40 лет назад, так и сейчас. Причем эта фронда, она копится внутри, на самом деле, правящего класса. Много очень, так сказать, все понимающих и недовольных внутри даже государственной номенклатуры, внутри бизнеса, среди достаточно адаптированной, успешной коммерческой интеллигенции. Просто эти люди в силу своих привычек, образа жизни никогда не станут выходить на улицу и протестовать. Но то, что они недовольны, это правда. Похожая ситуация была отчасти в художественной, в культурной номенклатуре те же самые 40 лет тому назад.
Андрей Колесников на сайте «Газета.ру» о дефиците национального лидерства в России. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
Продолжаем утреннюю программу «Время свободы». Во вторник Верховная Рада Украины начала работу над реализацией трехсторонней договоренности Ющенко, Януковича и Мороза, открывающей путь к перевыборам парламента ровно через 4 месяца. О прочности и перспективах достигнутого компромисса ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Константином Затулиным, депутатом Госдумы, директором Института стран СНГ.
Чьей победой вы считаете вот сегодняшний первый легальный рабочий день якобы распущенной Верховной Рады?
Трудно говорить о какой-то окончательной победе или окончательном поражении в текущем украинском политическом кризисе. Очевидно, что победные реляции о завершении этого кризиса были, как водится, несколько преждевременны. Да и не могли не быть преждевременными, поскольку базовые проблемы, вызывающие такое противостояние, они не разрешены и даже не видны в тех договоренностях, которых достигли. За деревьями ведь надо видеть лес. Украина – государство, которое из раза в раз попадает то в революцию, то в кризис из-за того, что до сих пор Запад есть Запад, Восток есть Восток, вместе они не сходятся. Запад считает, что надо быть в НАТО, Восток так не считает. На Востоке требуют государственности русского языка, на Западе Украины – готовы лечь ко СМИ, чтобы этого не произошло. Пока в этом вопросе не достигнут компромисса, могут быть сезонные улучшения, сезонные ухудшения, но почва для кризисов сохранится. В этом кризисе, на самом деле, в прошлую субботу удалось, может быть, окончательно, а может быть, на время уйти от риска гражданского и военного столкновения. Вот Украина подошла к роковой черте, заглянула за эту черту, ужаснулась и отступила в лице своих полномочных представителей, премьера, спикера и президента. Но на самом деле даже ближайшие вопросы, которые были порождены в ходе кризиса, ну, например, кто генпрокурор по версии Ющенко или по версии правительства или парламента, правильно или неправильно ведет себя Конституционный суд и имеет ли президент право увольнять судей Конституционного суда. На самом деле это далеко не частные вопросы, потому что если вы, как вы понимаете, если президент имеет право кого хочешь назначить, кого хочешь снять, несмотря на то, что не имеет на это никаких полномочий по закону и Конституции, то тогда, собственно, а смысл выборов-то в чем? Ну, победит еще раз Янукович, победит, может быть, с лучшим результатом, а Ющенко сочтет, что для него это не указ и откажется выполнить свою конституционную обязанность, нести кандидатуру Януковича на пост руководителя правительства. Скажет, ну, не хочу, вот он мне не нравится, он не демократичный, недостаточно украинский и так далее. Поэтому это вопрос о гарантиях и доверии. Пока этот вопрос на Украине остается недорешенным.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Но в теме Украины мы еще вернемся в начале следующего часа.
И я еще раз напоминаю, что сегодня 1000 дней со дня трагедии в Беслане, и сейчас мы предлагаем вам вспомнить 2000-й год, когда чеченский вопрос еще обсуждался на международных саммитах.
30 мая 2000 года. Чеченский вопрос на международных саммитах. В Москве завершился саммит «Россия-Европейский Союз». В Португалии начинается саммит «Соединенные Штаты-Европейский Союз». С корреспондентом «Радио Свобода» Савиком Шустером, находящимся в Лиссабоне, беседует Петр Вайль.
Видимо, с российской темы нам и следует начать.
Да, потому что высокопоставленный сотрудник Белого дома сказал журналистам, что на вчерашней встрече с делегацией Евросоюза президент Владимир Путин сказал, что в самом ближайшем будущем 100 российских военнослужащих предстанут перед судом за нарушение прав человека в Чечне и за всякого рода жестокости. Эта новость, конечно, по крайней мере, меня поразила. И поэтому я думаю, что последующие заявления представителей делегации Евросоюза были такими мягкими.
Савик, но ведь есть ощущение, что это заявление Владимира Путина дипломатически довольно ловкое и умелое, потому что, как вот вы рассказали, он в известной степени обезоружил своих оппонентов. Это ведь не имеет отношение к политическому решению вопроса. Это ведь вопрос правозащитный. Отдать даже сотню людей, обвиненных в военных преступлениях, это не значит изменить политический курс.
Я бы был более как бы благожелательным к России. Дело в том, что девиз этого последнего, по всей вероятности, визита президента Клинтона в Европу – это усиление связей с Европейским Союзом Соединенных Штатов. И второй девиз – удержание демократии в России. То есть все понимают, что есть сигналы, которые ставят под вопрос, будет ли продолжена та демократическая реформа, которую начал Михаил Горбачев. Поэтому европейские представители, вот я думаю, что вот это заявление Путина обнадежило. Вы вправы в том смысле, что очень противоречивые сигналы из Москвы. С одной стороны, говорится о том, что будет политическое решение в Чечне, а с другой стороны, начинается операция на юге Чечни. Так что вот эти противоречивые сигналы, когда вот они дойдут до Лиссабона, посмотрим, какова будет реакция. Но то, что президент Клинтон будет говорить твердо о необходимости политического решения в Чечне, я в этом не сомневаюсь, потому что разрешение этнических конфликтов, это стало сейчас сутью его второго президентского срока, который заканчивается через 8 месяцев.
Чеченский вопрос на международных саммитах. Радио «Свобода», 30 мая 2000 года.
И сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Тема ее «Россия и Петербург» накануне парламентских выборов.
А сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. В продолжении программы «Сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы выносит сегодня решение по жалобе главы фонда «Образованные медиа» Манана Асламасяна на продление срока следствия по делу против нее. На мемориальном кладбище в Беслане, где похоронена жертва теракта сентября 2004 года, прошла акция «1000 дней без детей». Во вторник суд Северной Осетии амнистировал 3 милиционеров, которых обвиняли в халатности, повлекшей захват террористами бесланской школы. Организаторы марша несогласных в Воронеже считают, что вчерашняя акция была фактически сорвана властями. Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Президент Украины Виктор Ющенко утвердил внесение изменений в закон о Центральной избирательной комиссии. Согласно документу, полномочия комиссии могут быть досрочно прекращены большинством депутатов Верховной Рады в 2/3 по представлению главы государства. Президент США Джордж Буш сегодня выдвинет кандидата на пост главы Всемирного банка. По сообщениям, это будет Роберт Зоулик, бывший американский торговый представитель. В секторе Газа убиты 2 боевика палестинской группировки «Хамас» в результате израильского авиаудара. США отвергли как абсурдные обвинения в шпионаже, предъявленные властями Ирана трем сотрудникам западных организаций, обладающим двойным гражданством – иранским и американским. Камчатский областной совет одобрил предложенную президентом России кандидатуру Алексея Кузьмицкого в качестве губернатора Объединенного Камчатского края. 31 мая вопрос о новом губернаторе рассмотрят депутаты Корякского автономного округа. Энергетический концерн British Petroleum объявил о подписании крупного контракта с национальной нефтяной компанией Ливии.
И теперь поговорим о влиянии погоды на здоровье. В центральных областях на фоне жаркой погоды сохраняются условия погодной гипоксии, отмечают синоптики. Особенно трудно в таких условиях придется детям и людям пожилого возраста, и прежде всего тем, кто страдает гипертонией и гипотонией. Дополнительные нагрузки на организм сегодня создадут отдельные возмущения магнитного поля Земли. И специалисты рекомендуют по возможности больше отдыхать и меньше работать. Мне очень это нравится, рекомендация. Принимать контрастные водные процедуры и соблюдать питьевой режим. В Санкт-Петербурге сегодня кратковременный дождь, гроза, температура днем от 24 до 26 градусов тепла. В Москве кратковременные дожди, температура 34, по области 35 градусов жары, ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Переходим к теме, сегодняшней теме обсуждения. Напомню, десятки тысяч старшеклассников России готовятся в эти дни к экзаменам. Многие выбрали новую форму проверки знаний, единый государственный экзамен ЕГЭ. Наш вопрос, напомню, адресованный аудитории «Радио Свобода», звучит сегодня так. Боялись ли вы школьных экзаменов? Помните ли вы? И так далее, и так далее. Так вот, появились уже первые отклики. Боялись ли вы экзаменов? Это риторический вопрос. Все боятся. Еще я хочу сказать, каким человек родился, это подарок Бога человеку, а каким он станет, это подарок человека Богу. Дорогие выпускники, я желаю вам выдержать жизненный экзамен. Подпись Маргарита Филипповна, Санкт-Петербург. Ну а в Екатеринбурге единый госэкзамен по истории России пройдет 9 июня. 3 мая прошло пробное тестирование. В нем приняли участие около четверти 11-классников. По прогнозам городского управления образования, настоящий ЕГЭ решат создавать лишь половина из них. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
На пробный единый госэкзамен по истории России в Екатеринбурге решились 2239 учеников или 24% будущих выпускников. Оценки знают только сами школьники. Судя по количеству желающих сдавать в такой форме настоящий экзамен, многие написали плохо. Специалист городского управления образования Татьяна Кудинова делится прогнозами.
9 июня количество учащихся сократится примерно в половину.
Завуч одной из школ Екатеринбурга Оксана Пудовкина провела уже два эксперимента. В прошлом году выпускники ее школы сдавали в форме единого госэкзамена математику. Все были довольны.
В прошлом году у нас вообще по математике 11-классники 100% участие было. Результаты у нас по школе получились хорошие, поэтому учителя остались довольны. Дети тоже довольны, потому что по положению о едином госэкзамене очень удобно выставляется, для детей удобно выставляется отметка. При расхождении с годовой в 1 балл выставляется более высокий. При расхождении 2 балла выставляется средний балл, причем округление производится в сторону более высокого балла. То есть, например, имея 5 годовых, совершенно не готовясь на экзамен, получив 2 балла, 5 плюс 2, 7, пополам 3,5, округляется 4. То есть оценка выставляется очень удобно, у нас очень активно и с удовольствием пошли троечники, по математике я имею в виду. Очень волновались медалисты, куда они собирались поступать, сертификат нужно было предъявлять ЕГЭ. 2 раза сдать нельзя.
Еще один повод для волнения. Если вуз принимает только сертификат единого госэкзамена, а выпускник сдавал в другой форме, то ему предстоит повторная вузовская переэкзаменовка. Завуч Оксана Пудовкина обращает внимание, что история экзамен по выбору, и ее в этом году вообще решили сдавать немногие.
8 человек у меня сдает историю по выбору в этом году. Надо сказать, что очень мало по сравнению с обычными годами. Участвовали в пробном 6 человек, и из них только 2 выбрали ЕГЭ.
В управлении образования считают, что причина относительно небольшой популярности единого госэкзамена по истории может быть и чисто психологической, рассуждает специалист управления Татьяна Кудинова.
Дети, которым легче не в непосредственный диалог с преподавателем вступать, какие-то, может быть, спорные моменты проговаривать, показывать свою эрудицию. Им легче работать в непосредственном контакте с преподавателями.
Для сдачи единого госэкзамена по истории в Екатеринбурге 9 июня откроются 11 пунктов приема экзамена. 16 июня тест будут писать также те ученики, кто не смог сделать это в назначенный день ввиду болезни или других немногочисленных уважительных причин. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
О школьных экзаменах вспоминали жители Обнинска. С ними беседовал Алексей Собачкин.
Нет, не боялась. В принципе, учителя относились хорошо, не заваливали, то есть понимающе.
Нет, потому что от экзаменов нельзя бояться, надо к этому готовиться. А все же экзамен страшно, там ничего, я не верю. Надо быть старательным.
Да, но не совсем была уверена в себе. Но боялась ответственности. Вдруг что-то забуду. Иногда бываешь уверена в себе, а можно и забыть что-то.
Не то чтобы боялся, немножко, может быть, опасался слегка. Чуть-чуть. Решительный такой момент в жизни, поэтому и боялся. Вдруг что-то не получится. Хотелось бы получше, а может быть, знаний не хватало. Хотя все нормально было, но все равно волнуешься. Волнительный момент. Все, по-моему, волнуются в такой момент.
Ну, было немножко. Просто, наверное, стресс какой-то. Готов, не готов. Попадется то, что ты знаешь или не очень.
Нет. Всегда радость была. Ну, как раз заканчиваются все эти тяготы учебные. Сдаешь экзамен, значит, свобода.
Нет, не боялась. Потому что всегда все знала. Я хорошо училась.
Нет, не боялись. Всегда уверена в себе.
Нет, не знаю. Нас, наверное, лучше учили. У нас, мне кажется, учителя были более добрые, что ли. С нами оставались.
В институте сейчас нетрудно. Ну, в школе тем более. Можно было списать, и там, в принципе, синоп поставили бы.
Боялась. Ну, неизвестность страшно. На что сдашь? Хочется пятерку. Всегда готовилась. Я хорошо готовилась. Ну, ничего сдавала. Поступила в институт.
Нет, я, в принципе, все знаю. Так не то, чтобы очень круто, но, в принципе, нормально.
Да, наверное, да. Наверное, от неизвестности. Какой результат будет? Трясучка и потовыделение.
Ну, самый страшный экзамен в моей жизни был в 5 классе, как ни странно. Не знаю, кто позволил учителям терзать детей такого нежного возраста, но вот у нас был экзамен по истории. Во-первых, подготовка, это вылилось просто в сущий кошмар. Каждый вечер рыдала, горючими слезами обливалась. Ну, ответила я хорошо, все, без шпаргалок, все выучила хорошо. Но забыла, в каком веке происходило это событие. Ну, промазала века на 2 и поставили мне 4. Для меня это была трагедия, потому что я вообще, ну, очень хорошо училась. И 4 для меня была как 2. Вот, и я, конечно, очень расстроилась, и с тех пор у меня был ужас перед экзаменами.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, боялись ли вы школьных экзаменов. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Продолжаем утреннюю программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию панораму высоких технологий. Оказывается, сделан первый звонок по мобильному телефону с вершины Эвереста.
Главная тема выпуска. Еврокомиссия направила письмо компании Google, в котором обвиняет поисковик в хранении персональных данных пользователей. Еврокомиссия считает, что этим нарушается европейское законодательство, оберегающее частную жизнь граждан. Компания Google обещала дать официальный ответ до конца июня. О хранении данных пользователей поисковыми системами рассказывает Владимир Губайловский.
Недавно компания Google заявила о сокращении срока хранения индивидуальной информации до 2 лет. Но сокращен только срок хранения адресов компьютеров, с которых пришел запрос. Сами поисковые запросы хранятся неограниченно долго. Индивидуальная информация может быть использована для целевого продвижения рекламы, и это вызывает тревогу европейских законодателей. Но некоторые эксперты считают, что хранимая информация не позволяет установить имена и фамилии пользователей, и потому не может быть названа персональной.
Новости коротко. Компания Sony продемонстрировала первый в мире гибкий светодиодный OLED-дисплей, способный отображать 17 миллионов цветовых оттенков. Дисплей имеет толщину бумажного листа и размер 2,5 дюйма. Он способен показывать видео в изогнутом состоянии. Представители компании считают, что в будущем дисплей может найти применение в самых разнообразных областях, от экранов мобильных телефонов до производства одежды. Антивирусная компания McAfee подвергла критике систему безопасности, реализованную в операционной системе Windows Vista. Система безопасности новой операционной системы Microsoft гораздо лучше защищает пользователя, чем Windows XP, но ограничивает возможности антивирусных пакетов других производителей. Эксперты McAfee считают, что если злоумышленнику удастся обойти систему безопасности Windows Vista, он получит полную свободу действий. Британский альпинист Род Бейбер воспользовался мобильным телефоном на высочайшей вершине мира Джомолунгме. Бейбер позвонил домой и послал СМС. Это стало возможно благодаря тому, что китайский сотовый оператор China Telecom разместил специальную вышку на северном склоне горы. СМС, отосланное с высочайшей вершины мира, было следующего содержания. «Один маленький текст одного человека и огромный шаг для всего мобильного человечества».
Панораму высоких технологий представили Ольга Орлова и Владимир Губайловский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Ставрополе с подозрением на сальмонеллез госпитализировано 62 человека, 12 из которых дети. С подробностями Лада Леденева.
Первые данные о госпитализированных с острым пищевым отравлением в Ставрополе стали поступать в МЧС в пятницу 25 мая. Ко вторнику число заболевших достигло 62 человек, 12 из которых дети. Два человека в тяжелом состоянии были госпитализированы в отделение реанимации. Состояние остальных средней степени тяжести. Как сообщили в инфекционной клинической больнице Ставрополя, куда доставили пострадавших, сейчас угрозы их жизням нет. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Ольги Балабан, предварительный диагноз, поставленный больным, острая кишечная инфекция, диагноз сальмонеллез под вопросом. Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае продолжает необходимые исследования, чтобы уточнить диагноз и источник отравления. Результаты будут известны в четверг.
Больные находятся на стационарном режиме в зависимости от состояния от 3 до 20 дней. Лечебные мероприятия от капельниц, антибактериальных средств, ферментов. И, в общем-то, будем говорить так, мы все свои резервы задействовали на эту вспышку.
Рассказал главврач Ставропольской инфекционной больницы Александр Баблов. По предварительным данным, причиной массового заболевания ставропольцев стало употребление в пищу слоеных пирожных с кремом, которые уже изъяты из продажи. Как сообщили в Роспотребнадзоре, их выпускал индивидуальный предприниматель по фамилии Гаджанян. Работа его предприятия приостановлена. Изготовитель реализовывал некачественные пирожные в сети местных магазинов «Тройка», «Меридиан», «Успех», магазине по улице Буйнакского и в нескольких торговых павильонах. В понедельник представители Ставропольского краевого управления Роспотребнадзора обратились к жителям Ставрополя с просьбой воздержаться от приема в пищу трубочек с кремом, приобретенных с 24 мая. Прокуратура Ленинского района Ставрополя возбудила по факту массового отравления уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».
Грубое нарушение и санитарно-эпидемиологических норм, и технологических норм, в общем, там серьезный вопрос.
Считает главный санитарный врач Ставропольского края Владимир Ковалев. Как сообщили в управлении по делам ГУ и ЧС Ставрополя, из-за большого количества пострадавших в инфекционной больнице может не хватить мест. Между тем, в Роспотребнадзоре не исключают, что количество госпитализированных может возрасти, и врачи будут вынуждены выписывать первых поступивших, состояние которых стабилизировалось. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
В Москве 7 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко утвердил внесение изменений в закон о Центральной избирательной комиссии. Суд в Минске оштрафовал активистов белорусского оппозиционного движения «Молодой фронт». Президент США Джордж Буш сегодня выдвинет кандидата на пост главы Всемирного банка. Слушайте новости на Радио «Свобода» в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну вот на радийных часах уже 7 часов 46 минут, и это время обзора центральной российской прессы. Я вновь приветствую Мумина Шакирова, который появился в нашей студии. Мумин, доброе утро, и давайте отвлечемся от политических, социальных, экономических тем. Я знаю, что у вас есть публикации
на... Да, давайте, вот я бы хотел бы поговорить об актере Александре Демьяненко. Дело в том, что... Вот сегодня ему исполнилось бы 70 лет, и многие газеты, естественно, пишут об этом замечательном артисте. И пишут, как всегда, то, что он пережил славу, а потом были годы забвения, и всегда вот эти вот грустные моменты присутствуют в таких материалах. Вот он же в жизни, как и многие комики, был очень грустный и печальный человек. Я его сам застал несколько раз в коридорах и Мосфильма, и в коридорах ташкентской студии. Тогда он мало снимался, в основном озвучивал. Голос у него был замечательный, так как вот тут в материале как раз пишут о том, что он озвучивал Жана-Поля Бельмондо, Амара Шарифа, Уго Таньяцци, Джона Войта, Роберта Де Ниро, также Донатаса Баниониса. Вот Жана-Поля Бельмондо в одном из моих любимых фильмов «Частный детектив». Это был великолепный голос.
В «Солярисе».
Да, в «Солярисе» Баниониса. Да. Вот как раз об этом пишут. И пишут о том, что как он поднимался вот по лестнице славы, закончил ГИТИС, хотя не был лучшим студентом, учился хорошо, но много прогуливал. На первом курсе постоянно ездил домой к отцу, вот на третьем курсе начал сниматься, естественно, своей карьерой и славой во многом он обязан Леониду Гайдаю, где снялся в его картинах «Операция И», «Кавказская пленница». И тут, конечно, началась всемирная слава. Это пик славы пришелся на конец 60-х, начало 70-х годов. И потом уже, вообще вот, надо говорить, что штампы — это как бы враг актера, да, иногда зритель его воспринимает только как комедийного актера, а потом уже сложно переключиться на что-то драматическое или трагическое. То же самое произошло и с Мироном, хотя были у него спектакли, но в кино он остался все-таки комедийным актером. И вот тут в жизни Александра Демьяненко начался новый период, пишет автор статьи. Он вот в середине 70-х выпал из обоймы снимаемых актеров. Вот что-то не предлагали ему, значит, безденежье, помогли друзья, стали звать на эпизоде. Вот, потом он сыграл неплохую, на мой взгляд, роль в картине «Угрюм река», потом «Мой добрый папа» и Тимофеева в комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Ну, потом Гайдай помогал ему как-то. Ну, потом уже прошел период, когда о нем стали забывать.
Но, к сожалению, это не единый случай, когда очень яркое начало и печальный достаточно конец. Сегодня вспоминает Александра Демьяненко на страницах издания «Газета». Я благодарю Мумина Шакирова. С ним мы вновь встретимся приблизительно через полчаса.
Пока, судя дела, продолжаем утреннюю программу, но, тем не менее, все-таки вернемся к реальной жизни, к экономической теме и предлагаем вашему вниманию панораму экономическую.
Объем частных вкладов в российских банках увеличился в первом квартале года на 5,8%, годом ранее на 5,2%, и составил к началу апреля 4 триллиона рублей. Такие данные представило Государственное агентство по страхованию вкладов. По текущему обменному курсу объем частных вкладов в банках России составляет примерно 155 миллиардов долларов, или 15% объема ВВП России в 2006 году. Общий объем инвестиций в электроэнергетику России до 2020 года составит 13 триллионов рублей, то есть 500 миллиардов долларов, из которых почти треть будет направлена в территориальные и оптовые генерирующие компании. Такие данные привел, выступая на конференции в Москве, член правления РАО ЕС России Борис Вайнзихер. Примерно 40% всех планируемых инвестиций придется на расширение сетевых мощностей электроэнергетики, 15% на атомную энергетику и 11% на гидрогенерацию. По прогнозам РАО ЕС России, темпы роста потребления электроэнергии в стране в ближайшие 10 лет составят 3-3,5% в год. крупные иностранные инвесторы в лесную отрасль России смогут получить в пользование лесные и земельные участки для вырубки или размещения перерабатывающих производств вне конкурса, если объем инвестиций составит несколько сотен миллионов долларов. Точная сумма пока не определена. Об этом заявил, находясь в столице Финляндии, заместитель министра экономического развития и торговли России Андрей Шаронов. Кроме того, в правительстве России, по словам Шаронова, обсуждается вариант частичного софинансирования создания инфраструктуры, в частности строительства лесных дорог, в рамках совместных проектов в лесной индустрии. Почти одна треть всех зарплат в Москве теневые, то есть выплачиваемые в конвертах для ухода от налогообложения. Об этом заявила вчера на заседании правительства Москвы начальник городского управления Федеральной налоговой службы Надежда Синякова. Консорциум трех банков – шотландского Royal Bank of Scotland, голландского Fortis и испанского Santander – предложил купить за 95 миллиардов долларов крупнейший банк Нидерландов ABN AMRO. Это на 4 миллиарда долларов больше предложения от третьего по величине банка Великобритании – Barclays, представленного в конце апреля. Любая из двух возможных сделок станет крупнейшей в истории банковской индустрии мира.
Дополню экономического обозревателя «Радио Свобода» Сергея Синицкого. Официальный курс российского рубля на 30 мая – 25 рублей 90 копеек за доллар США и 34 рубля 81 копейка за евро. 1 евро стоит на мировых валютных рынках сегодня, доллар – 34 цента.
И завершает этот час утреннего эфира совершенно неожиданная тема. Группа активистов, уже не в первый год ведущих борьбу за сохранение так называемой имперской системы измерений, это происходит в Великобритании, одержала победу в суде, разбив планы Британской палаты меры весов ввести к 2009 году, согласно договоренности с Евросоюзом, единую метрическую систему веса. Подробности от Елены Воронцовой.
Группа, называющая себя «Метрические мученики», сформировалась в начале 2000 года и сразу же получила огромную поддержку населения. Существует старое английское выражение, что Британия – это страна мелких лавочников. В данном случае именно эта часть населения, менее всех остальных, оказалась готова подчиниться требованию властей и перейти на общеевропейские меры веса. Не гигантские сети супермаркетов, а именно местные зеленщики начали движение за право продавать товар как килограммами, так и фунтами. С 1 января 2000 года вошло в силу новое постановление о продаже любого развесного товара килограммами. Цены за фунты и унции позволялось указывать рядом с ценами за килограмм до 2009 года, после чего упоминание имперских мер веса было решено полностью отменить. В первый год нового тысячелетия проверки показали, что несколько мелких розничных торговцев по-прежнему рекламируют и продают фрукты, овощи или рыбу фунтами, а не килограммами. Одно за другим выносились предупреждения, штрафы и угрозы отобрать лицензии. Продажа развесного товара только в фунтах обходилась в 2000 фунтов стерлингов штрафа. У сети супермаркетов Tesco начались неприятности из-за того, что на рекламных плакатах не были указаны килограммы и так далее. Одновременно среди населения росло недовольство введением метрической системы. Согласно опросам среди представителей разных поколений, 72% британцев не хотели бы потерять фунты, мили и пинты и получить взамен килограммы, километры и литры. Представители Метрической ассоциации Великобритании не раз сетовали на отсутствие продуманного плана разъяснительных работ с населением, говорит представитель ассоциации Росс Кенни. Неудивительно, что народ выступает против введения метрической системы мер. Им никто толком не объяснил, как адаптироваться к ней в повседневной жизни. 94% стран мира используют метрическую систему. Почему Соединенное Королевство не может? Это не бог весть как сложно. Росс Кенни добавила, что ей печально видеть, как некоторые ее соотечественники желают сделать из Англии архаичный тематический аттракцион. На самом деле вопрос этот не из области повседневной британской жизни. Здесь эта проблема как раз решилась намного раньше и намного менее заметно. Уже четверть века британские школьники изучают отнюдь не имперские меры веса и длины. Еще с 1995 года цены на расфасованный товар должны были обозначаться в соответствии с метрической системой. Ни для кого не секрет, что уже не первый год даже консервативные жители сельских районов, делая покупки, не просят лавочника отвесить им фунт сахара, а берут с полки одну упаковку. Сейчас фунты и унции больше всего присутствуют в старых пословицах и поговорках, таких как, например, часто употребляемая в пабах грубовато одобрительная реплика «немного таких нужно, чтобы перевесить фунт», относящаяся к большому женскому бюсту. Однако метрические мученики продолжают борьбу. Официальное начало ей положил Стивен Тобурн, зеленщик из города Сандерланда, штрафованный за продажу бананов фунтами. Он умер в 2004 году, но соратники добиваются его судебного оправдания. Говорит Нейл Херон, бывший рыботорговец и руководитель компании протеста.
Борьба наша продолжалась, поскольку после 2009 года было решено ввести запрет даже на упоминание имперских мер в розничной торговле. Нельзя было бы писать на ценниках 20 пенсов за фунт моркови или 3 фунта за ярд веревки и так далее. Написать это рядом с числами в метрической системе после 2009 года было бы уголовно наказуемым делом. Благодаря нашим многолетним усилиям этот вопрос вынесли на повторное рассмотрение, и мы победили. Кампания протеста не прекращается. Мы хотим получить королевское помилование для Стива. Нас никто не спросил, хотим ли мы перейти на метрическую систему. Это было навязано насильно. После 2010 года мы потеряли бы футы, фунты и унции, и после этого настал бы черед миль и пинт, поскольку предполагается, что мы одна нация, Европа, и это политический проект, которому нужна одна система мер и весов. Но Евросоюз теперь понимает, что это слишком большая война для них. Очень жаль, что того, кто начал борьбу, нет с нами сегодня. Он должен был бы праздновать эту победу во главе стола.
Говорил руководитель кампании протестов против введения в Великобритании метрической системы мер и весов Нейл Херон. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева. Сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, боялись ли вы школьных экзаменов?
Александр Добрый, наш постоянный слушатель, написал следующее сообщение. «Не так страшен экзамен, как им пугают. По геометрии я знал всего лишь один билет, и вы не поверите, его я и вытащил на экзамене. Многие отличники получили в тот день тройки, а я, представьте себе, пятерку».
Но у нас впереди еще целый час. Пишите нам, мы будем ждать ваших сообщений. А сейчас я обозначу темы, которые будут звучать в следующем часе утреннего эфира. Мы поговорим о развитии ситуации на Украине, о возможности сотрудничества между США и Ираном, о срыве марша несогласных в Воронеже, о детском бунте в школе Нижнего Новгорода. И мы представим вашему вниманию обзор центральной российской прессы, новости спорта, экономические новости. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как и прежде случалось в нашей истории, на американцев напали, но недооценили.
Махмуд Аббас призвал палестинские группировки прекратить ракетные обстрелы юга Израиля.
Для Турции Грузия является стратегическим партнером.
2/3 жертв – это более 140 имен. Журналисты России понесли в мирной жизни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио.